Глава 8. Я посетил кухню, организовал себе грандиозный обед и уничтожил его. Потом направился в конюшню, где выбрал молодого гнедого жеребца, некогда принадлежавшего Эрику. С этим конем мы подружились быстро и вскоре уже спускались по тропе, ведущей с вершины Колвера в лагерь, где расположились мои войска из тени. Я не спешил, переваривая обед и пытаясь разобраться в той мешанине сведений и событий, которые обрушились на меня за последние несколько часов. Если Амбр действительно был некогда создан Дворкином в процессе восстания против владений Хаоса, значит, все мы родственны тем силам, что теперь стали нашими врагами. Было, разумеется, нелегко решить, насколько можно верить словам Дворкина. И все же черная дорога действительно брала истоки где-то во дворе Хаоса и, очевидно, являлась непосредственным результатом акта, проведенного Брандом на основании знаний, которые он получил у Дворкина. К счастью, пока что большая часть повествования Дворкина не была жизненно важной с практической сиюминутной точки зрения. И все же я испытывал весьма смешанные чувства, например, относительно своего возможного происхождения от единорога.
«Корвин!»
Я натянул поводья. Остановился, сосредоточился, подготавливаясь к контакту, и передо мной возник Ганилон.
«Я здесь!» — откликнулся я. «А где ты раздобыл колоду? Да еще научился ею пользоваться. Я еще в тот раз прихватил одну из ящиков в библиотеке. Решил, что неплохо иметь возможность связаться с тобой в случае острой необходимости. А научился у вас же. Просто делал то же самое, что и все остальные. Внимательно смотрел на козырь, думая о том, кто на нем изображен, и пытался мысленно связаться с этим человеком. «Мне надо было давно раздобыть для тебя наши карты», — сказал я. «Это просчет с моей стороны, который, к счастью, ты и сам исправил. Ты сейчас просто тренируешься или что-нибудь все-таки произошло?»
«Произошло», — ответил он. «Ты сейчас где?»
«Если повезет и дальше, то пока что я спускаюсь с горы тебе навстречу».
«С тобой все в порядке?»
«Да».
«Прекрасно. Тогда продолжай спускаться. Я, пожалуй, лучше не буду пробовать перетаскивать тебя сюда с помощью этой штуки. Не настолько все срочно».
«Значит, мы скоро увидимся?»
«Да».
Ганилон прервал контакт, и я отпустил поводья, продолжая свой путь. В какой-то момент я почувствовал легкий укол досады из-за того, что он не попросил колоду у меня. Но потом вспомнил, что отсутствовал больше недели по времени Амбра, и он, возможно, начал волноваться. Скорее всего, он был совершенно прав, что не стал обращаться за помощью кому-либо еще. Спуск происходил вполне успешно, а вот только мой конь, чье имя, между прочим, было «Барабан», настолько радовался, вновь оказавшись на свободе, что все время норовил свернуть куда-нибудь в сторону. Впрочем, мне было достаточно лишь изредка подправлять его поводьями. Вскоре впереди завиднелся лагерь. К этому времени я окончательно понял, что очень скучаю по звезде. В лагере меня встретили изумленными взглядами и криками приветствия. Потом воцарилась почти полная тишина, и всякая деятельность прекратилась. Неужели они считали, что я явился поднимать их в поход? Ганилон вышел мне навстречу, не успел я спешиться.
«Быстро ты», — заметил он, хлопая меня по плечу. «Хорошая у тебя лошадка».
«Неплохая», — согласился я, передавая поводья его адъютанту. «Ну, какие новости?»
«Видишь ли», — начал Ганилон. «Недавно я говорил с Бенедиктом.
Какое-то движение на черной дороге?»
«Нет, дело совсем не в этом. Он просто приезжал повидаться со мной после того, как вернулся от своих друзей Теки, и рассказал, что с Рэндомом все в порядке, что он идет по следу, который непременно должен привести его к Мартину. Потом мы говорили о чем-то совсем ином, и вдруг Бенедикт попросил меня сообщить ему все, что я знаю о Даре. Рэндом уже рассказывал ему, как она прошла образ, и он решил, что пора и ему хоть что-то узнать о ней поподробнее, поскольку слишком многие, помимо тебя, знают о ее существовании.
И что же ты ему поведал?
Все.
Включая и мои предположения, возникшие после посещения Тирнаноктха?
Именно так.
Ну ладно. И как он это воспринял?
Очень разволновался. Или скорее обрадовался.
Да пойдем, сам с ним поговоришь.
Я кивнул, и мы направились к палатке Ганилона. Он отодвинул в сторону полок и вошел внутрь. Я следом.
Бенедикт сидел на низеньком стульчике рядом с походным сундуком, на котором была разложена карта, и вел по ней длинным металлическим пальцем блестящей скелетообразной руки, обхватывавшей обрубок его собственной конечности серебряным широким браслетом. Это была та самая рука, которую я привез ему из небесного города, и она была так ловко прилажена к культе, прятавшейся в рукаве коричневой рубахи, что эта внезапная перемена в его облике заставила меня на минуту содрогнуться. Так сильно он был похож на того призрака, которого я встретил.
Бенедикт поднял глаза мне навстречу и приветливо махнул рукой, с детства знакомый жест, а потом улыбнулся широкой и ласковой улыбкой, какой я давненько у него на лице не видел.
«Корвин!» —
сказал он, вставая мне навстречу и протягивая руку. Я заставил себя пожать ее, то самое устройство, что чуть не убило меня. Однако Бенедикт, казалось, ни о чем дурном и не помышлял, и вообще смотрел на меня куда добрее, чем еще совсем недавно. Я сделал вид, будто не заметил того, что его новая рука такая холодная и угловатая, и только выразил удивление, причем совершенно искренне, как отлично он научился управляться ею за такой короткий срок. «Я должен принести тебе свои извинения», — сказал Бенедикт. «Я был несправедлив к тебе. Прости, мне очень жаль».
«Да ладно», — ответил я. «Чего уж там, все понятно».
Он на минутку обнял меня, и мою веру в то, что между нами наконец-то снова все наладилось, омрачала сейчас лишь чересчур сильная хватка мертвых пальцев на моем плече. Ганилон радостно захихикал и притащил еще один стул, поместив его по другую сторону сундука. Мое раздражение по поводу его чрезмерной болтливости уже улеглось, особенно после того приема, который оказал мне Бенедикт. Я не мог припомнить, когда еще видел своего брата в столь прекрасном расположении духа. А Ганилон был явно доволен тем, что ему удалось нас помирить. Я улыбнулся и сел на предложенный мне стол. Потом отстегнул Грейс Вандир и повесил его на один из шестов, подпиравших палатку. Ганилон извлек откуда-то три стакана и бутылку вина. Расставляя стаканы и наполняя их вином, он заметил: «Пытаюсь отплатить тебе за дружеский прием, оказанный мне в твоей палатке той ночью в Авалоне». Бенедикт взял свой стакан, металл еле слышно звякнуло стекло.
«Должен отметить, что в этой палатке гораздо спокойнее», — сказал он. «Разве я не прав, Корвин?»
Я кивнул и поднял свой стакан. «За этот покой. Да пребудет он всегда».
«Знаешь», — произнес Бенедикт, — «я впервые за долгое время получил возможность поговорить с Рэндомом. Он сильно переменился».
«Это верно», — кивнул я.
«Теперь я куда больше склонен доверять ему, чем когда-либо. Мы столько успели обсудить после того, как уехали от Теки».
«И куда же вы направлялись?»
Теки сообщил, что, судя по некоторым намекам Мартина, тот собирался убраться поглубже в тени, в город Блоков Хират. Мы направились туда и обнаружили следы пребывания Мартина. Он действительно проезжал этим путем».
«Мне Хират не знаком», — заметил я.
«Это город из кирпича и камня, крупный торговый центр на перекрестке нескольких караванных путей.
Там Рэндом добыл новые сведения о Мартине, согласно которым ему предстояло ехать на восток и еще глубже в тень.